Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу в прямом эфире «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну сразу начну с тех вопросов, которые нам прислали наши слушатели и зрители на наш сайт. Если посетила неверие, можно ли в таком случае причащаться? Или это будет суд и осуждение? И как вернуть веру и не отпасть окончательно?
Вера приходит к человеку от опыта. Его так и называют религиозным опытом. И главный опыт, который рождает веру, это есть обращение к Богу. Поэтому если создалось в воспаленном мозгу впечатление, что вера куда-то ушла, то нужно обратиться с молитвой к Богу. И опять мы будем вместе.
Но в такой ситуации причащаться возможно или лучше отложить?
Ну это что, прям произойдет на пути к чаше, скрестив руки на груди?
Человек обратился к Богу с какой-то просьбой, но Бог либо помедлил с ответом, либо сделал не так, как человек просил.
И вот нет, возник... ну если он подготовился к причастию, пошел на исповедь, священник его благословил причащаться, в какой момент он потерял свою веру? Ну, можно посмотреть, потому что она где-то рядом лежит.
Бог не ответил.
Куда-то она отлететь далеко-то не могла.
Ну, перед тем, как человек уже идет к чаше, наверное, нет.
Мне кажется, что это просто такое наваждение бесовское. Сам, по-моему, такой напрашивающийся вариант.
Человек засомневался. Потому что какие-то возникли...
Засомневался в чем? Это же очень важно.
В том, что Бог таков, как ему в церкви рассказали. Личный опыт...
То есть он лучше знает,
личный опыт,
чем Семенов Богослов, Василий Великий...
Он их не читал.
Ну, хорошо.
Не читал.
Апостол Павел читал?
Личный опыт оказался для человека негативным. Попросил, а Бог сделал по-другому.
А это позитивное. Вот он об этом не знает.
Не знает.
Потому что, как Господь сказал своим ученикам любимым, не знаете, что просите. Мы же дети Божьи. Вот, а дети глупые и капризные.
Но это придет потом, может быть, понимание.
Ну, возможно.
А пока человек вполне собой доволен.
Я не хочу есть. Ну, не хоти. Все, готовить тебе не будем. Ну, и что будет послезавтра?
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Отец Дмитрий, отец Александр, ответьте мне на вопрос. Жизнь земная – это скорби или благо?
Это и то, и то. Благо это, ну, потому что сама жизнь прекрасна, и земля прекрасна, а небо еще прекрасней.
Вот, вот у нас сегодня такой постер.
Да,
удивительный.
Вот, красота. А всякие скорби это следствие наших грехов. И болезни, и смерть, и потери близких, и войны. И, так сказать, встречи с недобрыми людьми. Это все скорби. Надо научиться жить всегда благодаря Богу. Ибо Он сказал, за все благодарить.
Столкнулся человек с вопиющей несправедливостью, когда его просто откровенно или обманули, или подставили. И в этой ситуации и обида, и недоумение, и отчаяние, и все это вместе. И вот и тут же благодарить.
Нет, отчаяться не надо. Мир и время, оно создается людьми. Вот такой случай. У одного священника матушка, супруга его, везла на машине детей. И вдруг какой-то человек на самокате, слетев с горы, врезался ей в дверь. Он ей написал: никаких претензий не имею, я-то не ушибся и виноват во всем сам. Не знаю, ну, во всяком случае, милиция отобрала у нее права и в суд. В силу того, что пешеход упал, не пешеход, а приравненный к пешеходу водитель этого средства передвижения. Вот. И, значит, ее лишить прав. А у нее 7 детей. И развозить их по школам не представляется иной возможности. Потому что папа постоянно на службе. И еле-еле удалось, чтобы она присутствовала на суде. Все хотели решить без нее. Совершенно чисто формально. Во-первых, она ни в чем не виновата, а во всем виноват, так сказать, потерпевший. А в-третьих, лишить ее в данном случае водительских прав, если и просто придется ездить без прав. Потому что, ну, вряд ли бомбы не падают в одну и ту же воронку, что опять кто-то врежется. Но люди взрослые, и тот, кто представляет суд, и тот, кто ведет следствие, совершенно бессовестны. И эта вещь, вот я рассказал, кто-то удивляется? Никто не удивляется. Если бы я знал их фамилии, я бы сейчас указал, что за следователь и что за судья. Обязательно. Ну, нету совести совсем. Ничего не хотят, но совать в дело. Так что вот мы в каком мире живем. Кругом нас, даже по должности, люди должны быть с обостренной совестью. Они ее не имеют вообще, следов ее не наблюдается. Так что чего ж тут ждать? Остается ведь не поднимать же революцию. Вон в Париже сколько побили витрин, автомобилей. Это же кошмар. Поэтому что ж, лучше посмиряться, что делать. А то бывает, у совести такой совести, она, наверное, просыпается. Об этом в романах пишут. Вот. Так что, что тут удивительно, если человек столкнулся с несправедливостью. Когда человек сталкивается с какой-то справедливостью, ну, бы кто-то в трамвае место уступил. У нас прилив благодарности. Нам хочется этого человека целовать. Вот это чудо. Или вот другой случай. Я знаю одну женщину, ей делали стоматологическую операцию, а врач, который до этого был у нее стоматологом, пришла и 4 часа с ней сидела и рассказывала врачу, что там надо делать. Потому что хирург первый раз столкнулся, он был дежурный. Она ему все рассказала. И пока она не вышла из операционной, она не отходила. Ну, представляешь, ну где ты видел таких врачей? Редко, но вот они бывают. Это тоже, я, можно сказать, очевидец. Из первых рук это все узнал.
Бач, за такую ситуацию хочется благодарить и людей, и Бога.
Да. Но вот бывают и другие. Виноват другой, а тут женщина – героиня. Героиня. 7 детей в наших безжалостных условиях – это геройство. Самое настоящее. Вопреки всему обществу. вопреки этих людей, которые, говорит, понарожали, ненавидящих матерей просто. Наше общество ненавидит многодетных. Это абсолютно... И какая тут может быть справедливость?
Так что... Вопрос о благодарности за все.
Да, а за все благодарить. И за скорбь, и за радость. Потому что скорбь, она воспитывает в нас терпение сначала, которое плавно перерастает в смирение. А смиренным Бог дает благодать. Только смиренным. А благодать очищает нас от всякой скверны. Это как шампунь. Он может и в глаз попасть. Это будет щипать. Но зато голова чистая. Так что крепче зажмуриваемся и смиряемся.
Есть вопрос? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень волнуюсь. У меня такой вопрос.
Вот, я вот первый... слушаю и совсем не волнуюсь. Так на душе хорошо, просто невозможно.
Слава Богу. Я первый раз в жизни пошла на исповедь с запиской. Исповедовалась, и записку забыла сжечь. Положила ее в карман.
Как трагично. Значит, да. В Москве будет у нас еще один пожар. Это мы обречены.
Вот у меня такой вопрос. Я потом причастилась все как следует и пришла домой, эту записку нашла и дома сожгла. У меня такой вопрос. Мне нужно по-новому исповедоваться вот за все эти грехи.
Давайте порассуждаем. Какое отношение... бумажку, которую вы написали, как шпаргалку для себя, имеет отношение к огню. Вот какое? Вы почему молчите? Уже отключились? Ну, жалко.
Нет, я не отключилась.
Ну, а так при чем тут огонь?
Ну, полагаю, мне священник сказал, сожгите вот здесь в печи.
Ну, сожгите. Ну, забыла.
Да.
Ну, я не знаю. Из этого делать какую-то трагедию. А ну, у нас трагедия, вот, например...
Я хочу узнать. Хочу узнать, мне по-новому нужно вот все эти грехи исповедовать? Или они уже мне как бы отпущены?
Это зависит от того, покаялись вы глубоко или сделали чисто формально, перечислили. Как вот я приду к врачу и перечислю все свои болезни. Я выздоровлю? Нет.
Я от души покаялась. Я очень долго думала все. За всю свою жизнь. Я первый раз в жизни пришла на исповедь.
Это вы уже говорили. Вы повторяете второй раз. Я не успел забыть. Но если вы покаялись, то мы же каемся перед Богом, а не перед горящей бумажкой. Понимаете? Или нет?
Да.
Я рад, что вы понимаете.
Спасибо за ответ.
А представьте себе, живем мы с вами в 18 веке. И вот некая женщина-крестьянка, и вдруг, я не знаю, кто ее научил. Может быть, она в дворовых была у помещика. Ну, в общем, научили ее писать. Она единственная на селе... могла писать. И написала гордостью, леностью, сварливостью. Иногда даже у соседей пару полен украду. Все искренне покаялась. Написала на бумажке. И вот она пришла в храм. А спички-то нет. Их в 18 веке не было ни у кого. И как же сжигать? А в 17 веке? А в 16? А в 15? А в 14? А в 14 вообще на селе грамотного не найдешь. Один только священник. И он тебе будет писать записку. Но как-то люди исповедовались? Да, исповедовались. А как? Да устно. Без всякой бумажки. Это сейчас подспорье идет нам от шариковых ручек, от листочка, вырванного из блокнотика или тетрадки. А 100 лет назад это был не такой уж частый случай. Понимаете? И что ж, люди не каялись? Поэтому вот надо соизмерять. 2000-летнюю историю церкви и теперешние бумажки. И смотреть. Не может быть правил, которые исключительно для нашего века. А у нас некоторые священники уже не используют даже служебник. А прямо в айфоне нажимают кнопочку, и у них чинопоследование. Вечерний, или утренний, или освящение дома, или молитва ко святому причащению. И что теперь? Представьте себе, какой-нибудь батюшка по имени Сильвестр в 17 веке, ему говорит, ой, требник забыл, а ему говорит, а ты в айфоне посмотри. А он не поймет, и что это такое за айфон. А и кто? Надо вот чуть-чуть рассуждать самой. Понимаете? И все будет у вас в порядке. Не будет никаких страхов.
Люди, они обычно учатся друг у друга. Увидела, как один рвет записку, просит ее тоже разорвать. И это прямо вот сплошь и рядом. Пачка, разорвите, я говорю, сама. Ой, нет, давайте вы. Я говорю, я не буду. А что мне с ней делать? И вот начинается такой диалог.
Можно сказать, съесть. Она говорит, а тогда грехи опять в меня войдут.
Точно.
Но это же суеверие. А церковь всегда боролась с суевериями. Получается, человек остается в язычестве, хотя вроде бы и крестили его когда-то в детстве.
А в Исаия говорил, что впереди всех страстей стоит чревоугодие, а впереди всех добродетелей – смиренно-мудрие. Правильно ли, что если человек достигает смиренно-мудрия, то, соответственно, и все остальные добродетели ему приложатся?
Они могут и не приложиться, но одним смиренно-мудрием можно спастись. Об этом тоже святые отцы пишут.
То есть, если человек достиг этой добродетели христианской?
Да, потому что только благодаря смиренно-мудрию человек приходит в состояние, когда может воспринять благодать Святаго Духа. Если нет смиренно-мудрия, Дух Святый не может подойти к человеку, он отбегает от него.
Но гордость противится же Богу.
Гордость противится, да.
В человеке, в общем, все. Да. От гордости.
Поэтому это самая большая ценность. Поэтому и начинается чтение блаженства. Блаженны нищие духом. Кто такой нищий дух? Это человек, который достиг смирения.
Спасибо, батюшка. Есть звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь, мне 11 лет, я из Воронежской области. У меня такой вопрос. Почему Господь Бог допустил грехопадение первых людей?
Потому что человек свободен. Вот ты можешь стать военным, а можешь стать художником, а можешь стать каменщиком, а можешь стать сантехником, вот. А можешь стать наркоманом, можешь стать матершинником, можешь стать хамлом. Можешь стать вором. Это твоя воля. Господь, конечно, будет тебя всегда сопровождать через ангелов-хранителей всю твою жизнь, стараться тебя вернуть на правильный путь. Раз в тюрьме посидишь, второй раз в тюрьме посидишь, глядишь и задумаешься. А что это я? Жизнь так короткая, я что, в тюрьме должен ее проводить? Как-то не очень-то и весело. И перестанешь и ругаться, и курить, и пить спиртные напитки, и преодолеешь наркотическую тягу, вылечишься с врачами, и компанию, с которой дружить, поменяешь. А потом, глядишь, может, и в институт поступишь, и станешь человеком какой-то профессии более интересной. чем однотонной.
Но Бог мог бы оградить человека от этого падения.
А Бог оградил очень много всяких существ. Весь класс насекомых, весь класс земноводных, весь класс рыб, весь класс млекопитающих, людей нет. Только одному существу дал свободу. А остальные все, ну вот корова. Железно питается только травой и, может быть, ветки молодые может есть. Все. Железно раз в году она соединяется с быком, у них рождается теленник, а редко два. Вот и все. Дальше она, как только он встал на ножки, она дает ему свое вымя и кормит его, выкармливает. Вот такая учитель. Она никуда, ни в школу не может идти учиться. Вот каждое животное очень разумное. Вот посмотрите, как муравьи строят свой муравейник. Но это потрясающее зрелище. Ну а мозгишков-то у нее совсем, у муравья-то там меньше, чем, ну, может, у тлей еще меньше. Они доют тлей. И вот живут и никуда не могут уйти со своей муравьиной тропы и со своей муравьиной жизни. А человек может, вот я перечислил, сколько профессий, но их же тысячи этих профессий. А муравей не может никуда отойти. Вот.
Но вот в этой свободе Господь не оградил человека от пути греха и пути падения.
Оградил своим словом. Сказал, вот древо, с этого древа не вкушайте. А все остальные деревья в раю ваши. С любого ешьте. Оградил. Не послушались. Не послушались. И также и дети человеческие через непослушание гибнут. Ну, кому из них мама говорила? Ну, а взрослые дяди и тети даже на папиросах пишут, курение для тебя вредно. А потом, когда умираешь от рака гортани или легких, вот у меня недавно друг, мы с ним дружили 50 лет, он умер от рака легких. Покуривал. Ну вот. Я думаю, что когда он умирал, а я перед смертью его посетил, он, думаю, не раз задумался о том, что мама не велела ему курить. А я его маму помню. Вот. Непослушание рождает страдания.
Иным способом человека не вернуть в рай. Только через эти страдания.
Ну да, но эти страдания человек сам навлекает на себя.
Ну, людям хочется, чтобы Господь оставил только благой путь. Только
благой тогда надо стать животным. Можно даже, как обезьянка, себе хвостик отрастить. Будешь так, как все обезьянки. Но тогда, если у тебя нет свободы выбора, ты не сможешь одежду себе сделать. Придется и волосиками обрастать. И спускаться поближе к экватору. А там насекомые. Здесь у нас вот зима. И ни одного насекомого. Мы отдыхаем, любуемся этим бриллиантовым снегом. Видишь, какая красота. На солнце он чуть оранжеватый, а в тени лиловый, темно-синий. Какая красота. Так что везде в своем преимуществе есть. С одной стороны холод, а с другой стороны целый сезон большой, нет никаких насекомых. Мы так не замечаем, но это счастье.
И многие инфекции, они угасают,
конечно,
благодаря морозу.
Конечно. Не только. А у нас вот рискованное земледелие. Ну, а сколько погибает вредных насекомых от мороза? Вот сейчас постояла погода минус, а снега нет. И вот в первом высшем слое, в гумусе, а насекомые погибают, вредные всякие. Так вот.
Премудро?
Да нет, у Бога все премудро. Это человек дурачок. А Бог-то он все знает, все предусмотрел.
Есть вопрос у нас, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А, батюшка, ну тогда я озвучу просто, к сожалению, звонка нет. Почему в наших храмах служба ведется только на церковно-славянском языке, а не на русском, который более понятен современному человеку?
А почему бенедиктинские термины все по латыни? А почему лекарства называются по латыни? Ну, потому что это язык медицины, а это язык церкви. На церковнославянском никто никогда не говорил. На церковнославянском не написано ни одной плохой книги. На церковнославянском нет ругани. Этот язык создан братьями Кириллом и Мефодием специально для церкви. Причем церковь, в которую ходят славяне, которую понимают все славяне. Потому что он на основе древнего славянского языка. Мы же раньше были одной такой, ну, как это можно сказать, общностью. Все славяне вышли с Карпат, расплодились и заняли, начиная от Камчатки и заканчивая там, ну, Берлином. Даже Берлин – это же от слова «медведь». И действительно, вот мы видим символ Берна в Швейцарии – медведь, в Германии тоже. Берлин и берлога – однокоренные славянские слова. Просто германцы потеснили славян назад. А в Австрии вообще живут такие общности народные, которые по генетике свои славяне, но уже они мечились и говорят по-немецки. Так что это все очень интересно с движением народа вот следить. А язык дает такую возможность. Вот почему. А почему, когда мы приезжаем на Запад, там все, помимо своего родного, еще по-английски говорят. Потому что этот язык стал в Европе межнационального общения. Все говорят по-английски, практически. Ну, кроме, там, может, южан, там он пореже встречается. В Италии, там, в Греции это редко. Ну, и то, кто торговлей занимается или общепитом, все по-английски говорят.
Но у нас в церкви церковнославянский,
да,
как драгоценность, доставшаяся нам.
Это даже больше, чем драгоценность.
И звонок у нас, батюшка.
Это не купишь ни за какие деньги. Поэтому так и ценим.
И ничего подобного не придумаешь.
Кирилл и Мефодий – это же просто, ну, два гения. Ну, представляешь, что-то такое сделать, что работает 1000 лет. И на что работает? На то, чтобы формировать христианина. Это, ну, просто я каждый раз, когда вот бываю в Италии, подхожу к их месту захоронения. Но у меня прям трепет, что вот какие тут люди божественные. церкви. Но всем им обязано. Им все. Начиная от игумена Моисея, Выдубского монастыря, который написал слово о полку Игоре, и кончая современными поэтами и писателями. Все им обязаны.
Пашка, есть звонок у нас.
Алло, вечер. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка. Это Алло, еще ваши. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Алло, вы меня слышите?
Да так прекрасно, как будто вы сидите вот здесь вот на приступочке.
Добрый вечер, батюшка.
Это вы уже говорили.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Почему одни батюшки допускают до причастия, я разведена, а другие нет? Сейчас вот в данное время я отлучена своим батюшкой, ну, к которому хожу духовнику, так можно сказать, исповедоваться. Он меня отлучил. Мы были с мужем расписаны, потом из-за жилья опять развелись.
А вы приходите ко мне, я вас причащу. И будете в наш храм ходить?
Батюшка, далеко вы, в Москве, а мы в Чувашии.
О, далеко. Далеко. Пока я не знаю.
Не распишемся, он меня не допускает.
Такой нормы нет.
Сейчас болеет тяжело, давление.
Ну, давление – это не болезнь. Это
головные боли.
Состояние организма. Это очень легко лекарствами поправить. У меня тоже было давление, стал лекарство пить. Теперь 105 на 75.
Ой.
Хоть в космос лети. Поэтому проведите обследование. Можно даже амбулаторно. Вам выпишут лекарства, они все известны.
Проявляю. Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Батюшка, еще прошу вас такой вот ответ. У меня сноха, как бы сказать, неверующая, но сейчас она беременная. Алло, батюшка.
Она беременная, неверующая.
Ну, да.
Все слышу, не волнуйтесь.
Я внучку 7 лет, и я вот его учу молиться. Хотя бы говорю, Господи, помилуй, Господи, благодари, Господи, благослови. Просыпаешься, каждое утро так говори. Ну, вот я ему каждый день так говорю, спрашиваю, ты можешь или нет. Сноха услышала, опять вы начали вырывать трубку. Ну, негативно к этому относится. Сейчас вот она болеет и болеет и болеет. В начальной стадии беременности уже 12 недель. Ой, она долго не могла забеременеть. Ну, так вот, как вы поняли меня.
Я все понял, но какой к вам, ко мне вопрос?
Прошу помолиться за непраздную Ирину, чтобы ее Господь ей даровал веру и спасение, и прощение.
Ну, хорошо, помолюсь разок. Всего вам доброго.
Ефрем Сирин говорил: «Лукавая воля вводит меня во грехи, а когда согрешу, то слагаю вину на сатану. Но горе мне, потому что во мне причина. Лукавый не заставит насильно меня согрешить». Но почему грех сильнее человека, если Бог дал человеку силу противиться греху?
Слаще.
Хочется.
Да. Что слаще, выпить или терпеть это желание и не пить? Вот и все.
Хотя человек знает, к чему может это привести его.
Да.
Желание.
Что слаще, дать человеку по физиономии или подставить другую? Щеку ей. Что слаще? Поднять вещь и найти того, кто обронил. Или раз лежит, значит, ничье. Взял себе. Что слаще? Человек выбирает, что слаще. И через эту усладу неправедную он лишает себя вечной жизни.
Приходит потом, говорит: бес попутал.
Ну, конечно, бес попутал.
То есть он такой злодей.
Нет, бес-то попутал, но попутался-то ты. Зашел в дебри, попал в болото, стал орать. Мужики пришли: что ты орешь? Что не видишь, я в болоте. Достаньте ее, достали. Ну, куда ж ты прешься-то? Без дороги прямо в болото. Без попуту? Отлично. Но пер-то ты. У беса же нет, а глобель, чтобы он тебя связал, чтобы он тебя кнутом гнал в болото. Пьешь сам, куришь сам, кредиты берешь сам, второй кредит, чтобы отдать за первый, сам. Лезешь в долги, потом в петлю. Это все сам. Через свое «хочу». А эти «хочу»-то, ну, они от беса. Ну и что? Ну, тогда ты беса поклонник. А человек должен быть поклонник Божий. Сказано в Писании, Богу одному поклоняйся, и ему одному служи. Но если ты служишь бесу, то кто виноват? Дядя Вася или Чапаев? Что тут? Ну, бес он всегда к этой компании примазывается. Неизбежно. Ну, так все равно виноват-то ты. Если есть преступное ОПГ, ну, все же участники виноваты. И тот, кто на Атасе стоит, и тот, кто сейф открывает, и тот, кто в милиционера стреляет. Все виноваты. Ну, там суд разберется. Те пятнашечка, те десяточки, те восьмерочки. Хватит. Те строгий режим тебе простой. А ты женщина, строгого тебе нет, потому что ты женщина. Снисхождение полу.
Ну, обычный человек говорит, ну, я существо слабое.
Ну, и на здоровье для тебя специально для слабых преисподнее существует.
Бог, видя мою слабость, ну, почему он меня
не остановит? Да очень просто. Если человек чувствует свою слабость, Господь сам сказал, сила моя совершается в немощи твоей. Так обращайся к Богу. Господи, помоги мне в 12 часов, как я с ребятами договорился, не идти на дело. Помоги. Сделай так, чтобы все расстроились. Приходишь 12-15, а их всех уже повязали. Ты говоришь, слава тебе, Господи. Вот так.
Подскажите, пожалуйста, как строить семью и рожать детей, если мужчины сегодня не хотят жениться без тест-драйва, блуда? Через 3 недели мне 30 исполняется, но ощущение, что, исполняя заповедь Божию жить в чистоте, я обрекаю себя на то, чтобы остаться одной, без семьи и детей.
Это не факт. Вы замрите, и, может быть, услышите стук копыт, на котором волшебный принц на белом коне уже скачет к вашим воротам. Будущего нет. Человек не может сказать, я себя обрекаю, ничего не известно. Как будем молиться?
Ну, человек, видно, уже молился достаточно долго, терпел.
Ну, как с 30 лет можно молиться достаточно долго?
Может, в 20 начала, и вот до 30 молилась.
Ну, 10 лет – это что, долго, что ли? Это несерьезно. Это даже от обжорства не избавишься за 10 лет. Больше надо времени.
Есть звонок, батюшка, у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ага.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, у меня такой вопрос. Я из Московской области, Любовь. У меня подруга сейчас умирает, она в коме. И всю жизнь отвергала церковь до последнего. Вот есть смысл мне молиться на проскоменде, подавать записки на проскоменде и молиться за нее, когда она вот сейчас в коме, и уже вот буквально неизвестно, когда умрет, но мозг уже отключился. Ну, отключается, она в тяжелом состоянии.
Я знаю, что такое кома. Не надо объяснять. Я, так сказать, часто бываю в реанимации по своей службе. Вот. Вот вы говорите, имеет смысл. А тут не смысл нужен, а только сострадание. Если у вас есть сострадание, помолитесь, вас не убудет. А если нет, то трудитесь над тем и читайте канон Матери Божией «Умягчение злых сердец». Спаси Господи.
Отец Дмитрий, вы советовали женам, у которых мужья дома ругаются матом, при каждом таком случае бить посуду. А что посоветуете мне, когда жена матерится?
Мы... Тоже посуду мыть, бить. Это на всех распространяется. Просто мужчины чаще ругаются, чем женщины. Поэтому... А это обоюдно.
Постоянно
женщина еще больше будет жалеть тарелки.
Или больше еще озлобится, потому что вот...
Нет, она осерчает, безусловно. Но и спокойно, ласково, милая, любимая. Я хочу от тебя только слышать вот такие слова. Милый и любимый. Если будешь ругаться, буду бить по тарелочке за каждое слово. Когда тарелка кончится, перейду к окнам. А не пойду в ЖЭК, чтобы пришел стекольщик, вставил, и денег не дам на окна. Будешь жить в прохладе всю зиму.
Ну, батюшка, это надо набраться мужества, чтобы на такое решиться.
Ну, а если ведь... она как мужлан ругается матом, я думаю, она уж набралась.
Позвонит в полицию и скажет, тут муж совсем озверел. Да еще приплетет клевету на меня, тут замахивается, в меня кидается.
Ну, покажи следы. Скажет, извините, гражданочка, поздравляю вас с Аврамши.
Сейчас, к сожалению, и за такое могут человек посадить. За клеветническую.
Ну, за клеветническую это надо тоже доказать, что клеветал. Если письменно напишешь, то все.
Угрожал, это... угрожал, даже вот за это. Да, побоев нет, но угрожал.
Не угрожал. Ругается матом, я договорился вот так. Протоиерей Дмитрий Смирнов к нему. Мне все время раз в квартал обязательно кто из прокуратуры, кто придет, кто из милиции. Сейчас тоже вот одна позвонила полицейская, зовут Элла. Из Краснодара на вас написали телегу, один гражданин. Я говорю, а фамилия не говорят. Но я говорю, разбирайтесь сами, я к вам не пойду. Хотите, арестовывайте меня, давайте суд мне делайте, руки за спину, давайте. Я успею сообщить, в какое отделение меня повезли. Все, пока не звонит.
То есть, некий гражданин усмотрел...
Из Краснодара.
Усмотрел в ваших словах некую крамолу и написал... заявление в полицию.
Да.
И они на основании вот этой вот его такой вот...
Да.
Возбуждают, ну, некое которое такое да. расследование.
Когда муж жену бьет, они и прям синяки, и кровь, они нет, уезжают. Это, говорит, вот семья, вы сами разбираетесь. Хотя налицо уголовное преступление. А когда вообще совершенно невинного человека, какой-то Краснодар, я там уже, по-моему, 3 года и не был в Краснодаре, ничего не затрагивает. Если он хочет со мной вообще отношения выяснить, ну, купи билет в Москву, я ему адресок дам, пусть приезжает, поговорим по-мужски, если он там чем-то недоволен. Ну, я вам сумасшедший. Чего-то как сумасшедший какую-то заяву пишет, так на нее реагирует. Как нормальный человек, правда не добьешься. А люди говорят о справедливости.
Батюшка, какая добродетель выше, безмолвие или служение людям? Знаю, что лучший вариант – безмолвное служение, но на практике так не получается. Чем руководствоваться, если стоит выбор?
Руководствоваться советом преподобного Серафима Саровского. Что больше дает тебе благодати, то и развивай в своей христианской жизни.
То есть у каждого человека есть данный от Бога некий талант.
Ну, конечно.
Который он может приумножить.
Да.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, и Бог попускает скорби. Скажите, а прощает ли Господь грехи тем, кто несет скорби?
Если несет, то да. Если ропщет, то нет.
То есть само присутствие в жизни человека скорби или болезни, оно его еще пока...
Это свидетельство, что Бог посетил. Но надо подождать, пока Бог тебе скажет, придите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство. Это и есть уже спасение. А пока этих слов от Бога не услышишь, то еще нет. Только, как апостол Павел говорит, ты спасен в надежде.
Но вот когда придет в твое сердце благодать Божия, она тебе и вразумит,
да,
что там и как.
Всему научит, и молитве, и писанию, и как совершать добрые дела, всему. Умудрит.
Но вот, к сожалению, с благодатью Божией сложно. То ли человек сопротивляется ей.
Не человек, а его страсти.
То есть попытка совместить и страсть.
Ну, то, что несовместимо. Если всю щелочь с кислотой смешать, что будет? Вода. Не бывает кисло-щелочной среды.
Человек в состоянии постоянного возмущения. Вот вечно всем недоволен.
Бедненький. Печень может треснуть.
Но при этом молится, Господи, не спасли мне Духа Твоего Святаго.
Да пусть молится, и мне это не жалко.
И получается, что одно с другим-то как раз и несовместимо.
Ну да, потому что начинать, и вообще, если мы рассмотрим, молитвы составлены святыми, там всегда присутствует покаяние. Если нет покаяния, Дух Святаго... Не только не увидишь, а и ноздрями не ощутишь.
Но вот живя в этом таком скорбном и несправедливом мире, как не возмущаться?
Надо в сердце своем создать справедливое, смиренное царство.
Смириться с тем, что Бог дает или не дает.
Да. Ведь поле для любви огромно, просто огромно, особенно когда мир несправедлив.
Кому-то тяжелее, чем тебе. Обрати внимание.
Да не кому-то, всегда большинству.
Окажи милость, и будет тебе милость от Бога.
Да, как бы неизбежно.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ответы.
На здоровье.
Пора нам прощаться.
Я думаю, дорогие наши слушатели тоже. Довольно хоть в какой-то степени. Поэтому мы не зря с ним провели целый час. Всего вам доброго, спокойной ночи.
Всего доброго, до свидания.